«Свобода в полдень». Сегодня 3 июля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – Роза Атамбаева официально вступила в должность президента Киргизии. Сегодня московский аэропорт Внуково открывает новый международный терминал. Общество «Синих ведерок» проводит в российской столице велопробег и шествие. В Белоруссии вступил в силу закон о регулировании интернета. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы в России и за рубежом, исторический календарь на будущую неделю, обзор наиболее интересных интернет-публикаций уходящей недели, комментарии обозревателя радио «Свобода» о важном событии недели, рубрика «Мировая политика» и все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Бишкеке прошла церемония инаугурации нового президента Киргизии Розы Атамбаевой. С подробностями наш корреспондент Надежда Толкунова.
Роза Атамбаева вступила в должность президента Киргизии. Она стала первой женщиной президентом в СНГ и в Центральной Азии. Церемония инаугурации прошла в здании столичной филармонии. В начале церемонии глава Центра избиркома Киргизии Акылбек Саиев озвучил официальные итоги референдума, в котором более 90% граждан поддержали новую редакцию Конституции и избрание Атамбаевой президентом на переходный период. После этого Роза Атамбаева получила из рук главы Центра избиркома удостоверение президента, нагрудной знак и президентский штандарт, а также принесла присягу народу Киргизии. Роза Атамбаева произнесла перед народом клятву свято хранить суверенитет и оберегать независимость Киргизии, своего народа, везде и всюду отстаивать его интересы и быть гарантом соблюдения законов. Она заявила о том, что хорошо осознает всю меру ответственности, вступая на этот пост, поэтому не будет давать пустых обещаний, у нее нет волшебных рецептов, как преодолевать трудности, но она будет честно и ответственно исполнять обязанности президента. По ее словам, политика республики должна быть социально ориентированной. Она обратилась к жителям Оша и Джалабада со словами скорби, соболезнования и призвала их проявить великодушие, простить друг друга. После выступления у входа в Национальную филармонию Атамбаева обошла строй почетного караула в сопровождении министра обороны генерала Исмаила Исакова. На церемонии инаугурации участвовал глава МИД Турции, который специально прибыл в Бишкек. Надежда Толкунова для радио «Свобода», Бишкек.
Сегодня московский аэропорт Внуково открывает новый международный терминал. Правда, первое время он будет обслуживать только российские линии. Это радостное событие в конце уходящей недели было омрачено ситуацией на подступах к другому московскому аэропорту Шереметьево, где из-за огромных дорожных пробок было серьезно нарушено авиасообщение. С подробностями наш корреспондент Подмосковья Вера Володина.
Предполагается, что в часы передвижения дачников 3 из 4 полос будут использоваться в направлении из Москвы в область, а с вечера воскресенья наоборот. К началу рабочей недели, возможно, появится ответ на вопрос, кто виноват в том, что ремонтные работы начались без предупреждения. Генпрокуратура поручила расследование прокуратуре Москвы. Результатов ждут авиакомпании и туроператоры, потерпевшие убытки в сезон отпусков, и просто граждане из-за пробок, опоздавшие на авиарейсы, говорит эксперт рабочей группы Общественной палаты по защите прав туристов Дмитрий Давыденко.
Нет судебной практики по категории таких дел. На уголовное дело, конечно, нет никакого состава, но на гражданскую ответственность, безусловно, наработали они.
Как известно, противоаварийные работы на путепроводе, начатые московскими властями по предписанию Ространснадзора, прокуратуры и по согласованию с ОАО РЖД. Мост практически не ремонтировался полвека. Пару лет назад его собирались передать в ведение Московской области. Почему этого не произошло, объяснил журналист губернатор Борис Громов.
В 2008 году прорабатывали мы вопрос, связанный с тем, чтобы передать на баланс Московской области. При условии, что Москва приведет в порядок эту дорогу, этого сделано не было.
Транспортный коллапс на 24-м километре привлек внимание властей лишь после известного обращения гендиректора аэропорта Шереметьево Михаила Василенко, объяснившего ситуацию тем, что в эти дни запускается новый терминал аэропорта Внуково, принадлежащего правительству Москвы. На его жалобу на мэра Юрия Лужкова Федеральная антимонопольная служба пока не дала официального ответа, но уже выразила сомнения в применении здесь антимонопольного регулирования. Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, утверждает, что неконкуренция стала причиной многокилометровых пробок.
Я был директором этого аэропорта, я их обвинил за то, что они американские шпионы. Вот, я все понимаю. Но это изощренный комплимент московскому правительству. Не умеют они считать на 3 хода вперед. Они на 1-то не умеют считать.
Ежедневные средние убытки компания оценивает в 400 тысяч евро. Число опоздавших на рейсы превышает 1000 человек. Вера Володина для Радио «Свобода» Подмосковья.
Инспекция безопасности дорожного движения России сегодня отмечает 74-ю годовщину своей деятельности. Более нарядным этот праздник решили сделать участники общества «Синих ведерок», проводя на улицах Москвы акцию против машин чиновников с установленными спецсигналами. Как проходит сегодняшняя акция, узнаем от одного из участников велопробега Алексея Дозорова, который в буквальном смысле слова с колес разговаривает с нашей студией в прямом эфире. Алексей, здравствуйте. Алексей? Алексей, вы слышите меня?
Да, слушаю.
Здравствуйте, Алексей. Расскажите, как проходит акция?
Пока все нормально.
Угу. Где вы сейчас находитесь, Алексей?
Сейчас мы находимся как раз, вот подъезжаем к Поклонной горе.
Сколько вас участвует?
Трудно точно сказать, но не менее 50 автомобилей, порядка десятка велосипедистов, 3 мотоцикла и 2 скутера.
Угу. Шествие какое-то у вас запланировано?
Пешеходы, те, кто без машин, они собираются погулять вот в районе Триумфальной арки. Но это будет не шествие, просто прогулка, экскурсия. Посмотрят на нас, посмотрят на достопримечательности города Москвы.
Что вы хотите показать с этой акцией?
Мы хотим показать, что нас становится все больше. Тех, кто протестует против привилегий на дорогах, именно вот синий проблесковый маячок, это как раз в нашей стране такой зримый символ привилегий чиновников на дороге. Мы протестуем против них смехом, именно синими звездами.
Скажите, пожалуйста, Алексей, а как реагируют нарядные сегодня сотрудники ГИБДД на столь своеобразное поздравление?
Абсолютно положительно. Мы их поздравляем, они рады, в общем-то, нам даже оказывают содействие, придерживают поток машин, чтобы велосипедисты могли выехать спокойно на дорогу.
Спасибо большое, Алексей. А об акции «Синих ведерок», которая сейчас проходит в российской столице, рассказывал ее участник Алексей Дозоров. Сейчас в Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атумбаева официально вступила в должность президента страны. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. В Москве сегодня, в день госавтоинспекции, проходит очередная акция общества «Синие ведерки». Суд в США принял решение оставить под стражей еще 3 из 10 недавно задержанных по подозрению в шпионаже в пользу России. Не менее 100 человек погибли при взрыве автоцистерны в последовавшем пожаре на востоке Демократической Республики Конго. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посещает сегодня Польшу. В Польше сегодня так называемый день тишины перед вторым туром президентских выборов, который пройдет завтра, в воскресенье. Сборные Голландии и Уругвая вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах Радио «Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2:00 и 8:00.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Обзор интернет-публикаций продолжает нашу программу. Приметы времени – раздавать деньги чужим, чтобы своим не достались, и говорить друг другу комплименты стоимостью 75 миллионов долларов. И как поднять престиж российской милиции после того, как он уж очень сильно упал. Таковы главные темы обзора, который подготовил для субботнего эфира мой коллега Юрий Васильев.
Нет такой глобальной политики, которая не может уместиться в конкретный постинг в конкретном блоге. Преподаватель МГУ Татьяна Краснова в ЖЖ Веспра занимается благотворительной деятельностью в помощь российским детям. На уходящей неделе в один из вечеров Веспра модерировала профильное ЖЖ-сообщество, читала сообщение.
Фонд «Живой» отправляет на лечение молодую женщину. «Живой» вывернулся наизнанку и ходит кишками наружу, пытаясь собрать денег на лечение гражданки Российской Федерации. На лечение, хотелось бы заметить. То есть не на увеличение груди и уменьшение зада, а на спасение жизни. А Ронц имени Блохина просит весы, чтобы взвешивать детей, больных раком. Не то чтобы Ронц так уж любил всех взвешивать, но от веса этих противных детей зависит доза препарата, который нужно в них капать. А весы одни на 7 боксов, а носить их из бокса в бокс нельзя, так как стерильность. А Аня Егорова просит нас поискать возможность подписать докторов на медицинские журналы. Они, видишь, моду взяли, журналы читать. Не имется им. Лечили бы по учебникам 1967 года выпуска, а они выпендриваются.
А затем Веспра оторвалась от ЖЖ и ознакомилась с новостью из Канады. На саммите «Большой восьмерки» Россия обязалась выделить 75 миллионов долларов в рамки программ по снижению материнской и детской смертности в странах Африки. После чего у Татьяны Красновой появился вопрос.
«Отчизна, можно я спрошу тебя тихо и лирично? Ты опупела, отчизна?» Если будете цитировать, слово «опупела» можете заменить на то, которое я имела в виду. Мне кодекс преподавателя МГУ не позволяет.
В комментах слово, конечно, в меру сил конкретизировали. Затем стали думать, как жить дальше.
У нас еще есть мальчик, который хочет жить. Стоит около 50 тысяч евро. Может его перекрасить?
Спрашивает Сангрия С. Вопрос достаточно корректный в сравнении с другими комментариями. Пользователь Эндрю Вью вообще дошел бог знает до чего.
Как же они достали? В Париже, к примеру, такие деятели, как наши, уже бы имели баррикады на каждой остановке общественного транспорта и кровавые сопли.
Но дальше всех продвинулся пользователь все-таки. Он высказал наиболее рискованное предположение.
Как часто бывает во внутрироссийской купле-продаже, чтобы провести взятку по-белому, надо оформить договор на маркетинговое исследование между взяткодателем и брателем. А на международном уровне маркетинговые исследования превратились в матерей Африки. В этом контексте самая информативная фраза, пожалуй, это. Помощник президента РФ отметил, что эта сумма соответствует тем средствам, которые заложены в бюджете. Коррупция, заложенная в бюджет, заранее спланирована. Как-то так. Иными словами, не расстраивайтесь. Эти 75 миллионов никогда не дойдут ни до африканских, ни до русских больных. Они были заранее уложены в чужие карманы посредством бюджета. Берегите себя.
Повторимся, предположение более чем рискованное, но почему-то ни единого встречного комментария отповеди за всю уходящую неделю не получившее. Никому не обидно за страну, никто не хочет ответить ее клеветникам, хотя пост Веспра собрал 3 страницы комментариев. Странно, право. Второй сюжет уходящей недели тоже вполне подходит под определение, данное Татьяной Красновой. Пользовательница Мисс Бонд в реальной жизни служит милиции, и вот что с ней произошло.
Сегодня на собственной шкуре ощутила прелести того, что называется ментофобией. Я редко ношу форму, тем более вне отдела, но сегодня вечером мне пришлось ехать в форме из ГУВД на работу. В 18 часов, час пик, вагон полный. Я стояла у выхода лицом к дверям. На подъезде к станции Площадь Восстания откуда-то с сидений поднялась старушка, увидела меня и начала вещать о том, что меня, такую розетку, наряжают на ее деньги. Наряды — это она, видимо, о том самом летнем форменном платье, которое похоже на халат уборщицы, разве что с погонами. Ладно, у старушки возрастные процессы, я бы и не беспокоилась. Но ее начали поддерживать окружающие. Несколько человек кричали «Правильно!» и развивали тему о том, как я брала взятки, убивала и грабила. Несколько раз прозвучало слово «нахлебники». Кто-то, намеренно или случайно, не знаю, толкнул меня в спину. Я не стала обсуждать, кто и когда видел меня берущей взятку. Спросила напрямую у бабушки, но она не знала, что мне на это сказать. И что я точно так же, как и все присутствующие, плачу налоги, на которые меня же и наряжают. Просто вышла на станции. Не знаю, чем бы кончилось дело, если бы мне не надо было выходить, но мне на какой-то момент стало страшно. Люди, человеки. Нельзя же так. Ну разве же это человечно?
Мисс Бонд – психолог, служит в системе питерского ОВД. Ее постинг собрал 11 страниц комментариев. Это очень много. Пользователь Хайльдар посоветовал мисс Бонд.
Уходите из милиции. Не служите этому государству. Если любите свою работу, тогда гордо несите связанные с этой работой профессиональные риски. В том числе и этот конкретный. Народ сейчас воспринимает милицию как нечто среднее между бандюками, которых она съела, и зондеркомандами СС. Будут говорить слова нехорошие, в спину плевать, и это в лучшем случае. Худший – это приморские партизаны и их аналоги. Кое, как я прозреваю, вскоре расплодится преизрядно. Вините во всем свое начальство и тех, кому вы присягали. Это они Нургалиева и всю головку не уволили сразу после истории с Евсюковым, а вам отдуваться. Я вас, кстати, понимаю и где-то даже сочувствую. Но вы в 17-м году тоже уже не разбирали, хороший городовой или плохой.
Комментаторы поста и те, кто пожелал раскрыть предложенную мисс Бонд тему в своих сетевых дневниках, в массе своей действительно не проявили желания разобраться в разнице между Евсюковым и конкретной женщиной в милицейских погонах. Публицист Владимир Голышев в своем блоге отреагировал столь же жестко, сколь и емко.
«Утри сопли, тушь потечет. Если тебя, выпускницу Санкт-Петербургского университета, не ломает носить поганый халатик уборщицы с погонами и жрать с упрями комбикорм из одной лохани, если тебе вывеска «Объект охраняется вневедомственной охраной» шапка ЖЖ кажется смешной, не удивляйся, когда случайный прохожий плюнет тебе в глазные яблоки и даст пинка. Это лучшее из того, на что ты теперь обречена.
Итак, принцип коллективной ответственности за разнообразных Евсюковых вступил в силу. Пока в онлайне, в сетевых дневниках. В ответе все, кто носит милицейскую форму. Пока в интернете, не в реальной жизни. Они опупели, иначе не скажешь.
Обзор интернет-публикации от моего коллеги Юрия Васильева.
На что идут деньги налогоплательщиков? Правильно ли государство распоряжается нашими средствами? Об этом в программе «Третий сектор» рассуждают писатель-публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев, Павел Кудюкин, преподаватель Высшей школы экономики, а также Михаил Коваль, председатель Федерации автовладельцев России. В эту субботу в 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в полдень в эфире. С 1 июля в Беларуси вступил в силу закон о регулировании интернета. По версии властей, новый указ обеспечит эффективное функционирование сайтов госорганов. На деле же нововведение лишь ужесточает цензуру в белорусском интернет-пространстве. Уже начались преследования оппозиционных сайтов, журналистов которых обвиняют в распространении ложных сведений. Закон начал действовать в преддверии президентских выборов, которые пройдут в Беларуси в следующем году. Считают эксперты. Что принес указ властей в интернет Беларуси, журналист оппозиционного белорусского сайта «Хартия-97» Наталья Радина рассказала нашему корреспонденту Любови Чижовой.
Наталья, с 1 июля в Беларуси вступил в действие закон об интернете. Вы, как журналист интернет-издания, интернет-сайта, уже почувствовали, что этот закон начал работать?
Естественно, я почувствовала это одной из первых, потому что на 1 июля меня вызвали сразу же на допрос в следственный отдел прокуратуры Минска, и меня допрашивали заместитель начальника следственного отдела прокуратуры и заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел. Мне сообщили, что возбуждено уголовное дело против сайта «Хартия-97». Это абсолютно беспрецедентное дело, потому что уголовное дело возбуждено за комментарии читателей на сайте «Хартия-97». Якобы это подпадает под статью «Распространение ложных сведений в сети интернет». Первое уголовное дело было возбуждено за статью, которая, по мнению милиции, якобы содержится клевета на сотрудника КГБ. И вот сейчас второе уголовное дело за комментарии.
Что вам грозит?
Уже в рамках первого уголовного дела в квартире, которую я снимаю, был проведен обыск. Я сама была избита сотрудниками милиции, пытаясь проникнуть в квартиру силой, ударили меня кулаком в лицо. В моей квартире конфисковано 8 компьютеров. Эти компьютеры до сих пор не возвращены. А пока я прохожу по этим двум уголовным делам в качестве свидетеля. Меня постоянно вызывают на допросы. В течение 3 месяцев было уже 4 допроса. Пока я свидетель. Но тем не менее, по этим статьям, насколько я знаю, предусмотрено ограничение свободы. То есть это может быть так называемая химия, когда тебя отправляют на другой конец страны, как правило, куда-то в глубинку, ты работаешь на низкооплачиваемых работах, почтальоном, яр каким угодно, и живешь в интернете закрытого типа.
Что происходит сейчас в других интернет-изданиях Белоруссии?
Ну, можно сказать, что согласно этому указу об интернете, как сейчас заявил его разработчик, так называемый оперативно-аналитический центр при администрации Лукашенко, будут существовать некие списки сайтов, которые будут блокироваться на территории Беларуси. Я боюсь, что оппозиционные ресурсы как раз-таки попадут в эти списки. Кроме того, возникла масса проблем у бизнеса, поскольку все юридические лица, у которых есть сайты в интернете, должны были до 1 июля перерегистрироваться в зоне БАИ их. Все сайты должны были находиться в зоне БАИ, и это как раз-таки ударило по карману, и была большая путаница с тем, как разместить там, с этими процедурами, что тоже добавило проблем. Интернет-указ, который вступил в силу, он, во-первых, лишает белорусских пользователей анонимности, поскольку с 1 июля все посетители интернет-кафе в Беларуси должны предъявлять паспорта. Кроме того, сейчас абсолютно непонятная ситуация с Wi-Fi, потому что, согласно этому закону, владельцы кафе, в которых там ресторанах, гостиниц, в которых есть Wi-Fi, получается, также должны требовать пользователей интернета паспорта, что абсолютно абсурдно. И уже сегодня многие владельцы кафе, где есть Wi-Fi, заявляют, что им, видимо, придется от него отказаться, потому что это слишком длительная, утомительная процедура.
Для чего, по-вашему, принят вот этот закон об интернете, и возможно ли сегодня цензура в интернет-пространстве?
Я скажу, что цензура в интернет-пространстве была до сих пор, и я думаю, что сейчас, я уверена, что сейчас она только усилится, а до сих пор сайт Хартия 97 блокировался во время любых массовых акций протеста оппозиции, во время избирательных кампаний, в дни президентских или парламентских выборов или референдумов, которые проводил Лукашенко. Сейчас принятие этого указа, я уверена, связано с предстоящими президентскими выборами, до которых осталось совсем мало времени, и я уверена, что ближе к этим выборам у белорусов будут проблемы с доступом к оппозиционным ресурсам.
Какую роль сегодня играет интернет в Белоруссии?
Сегодня это бастион свободы слова, поскольку в Беларуси вот уже 16 лет правления Лукашенко нет независимого телевидения, нет независимых FM-станций, практически не осталось независимых газет. И узнать правду о происходящем в стране можно сегодня только в интернете. Вот этого Лукашенко и боится, поэтому и принят был этот указ.
С журналистом оппозиционного белорусского сайта «Хартия-97» Натальей Радиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Сегодня, в субботу, 3 июля, с 19 до 21 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» передача «Итоги недели». Главные темы – разоблачена сеть российских шпионов, молдавский антикоммунизм возмутил Москву, Руза Атунбаева стала временным президентом. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, в субботу, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. В части программы «Свобода в полдень» вы услышите сообщение спортивного обозревателя «Радио Свобода» о матчах чемпионата мира по футболу в ЮАР, комментарий политического обозревателя об одном из важных событий уходящей недели и сообщение нашего корреспондента о праздновании Дня Достоевского в Санкт-Петербурге. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Глава Временного правительства Киргизии Руза Атунбаева официально вступила в должность президента страны. Церемония инаугурации состоялась сегодня утром в Бишкеке. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщают в правоохранительных органах республики, в ходе перестрелки в поселке Лесная Поляна был также ранен один милиционер. В Москве сегодня, в день госавтоинспекции, проходит очередная акция общества «Синие ведерки». Активисты движения проводят автомобильный и велосипедный пробег по Кутузовскому проспекту в знак протеста против использования спецсигналов на автомобилях чиновников. Суд в США принял решение оставить под стражей еще троих из 10 недавно задержанных по подозрению в шпионаже в пользу России. Двое из них в ходе допросов признались, что являются российскими гражданами и жили в США по поддельным документам. Не менее 100 человек погибли при взрыве автоцистерны и последовавшем пожаре на востоке Демократической Республики Конго. Как сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местные власти, бензовоз ехал из Танзании. Власти считают, что жертв будет гораздо больше. Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсудят сегодня в Ереване вопросы карабахского урегулирования. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посещает Польшу. Накануне Клинтон нанесла визит на Украину, где встретилась с руководством страны и лидером оппозиции Юлией Тимошенко.
В Аргентине начался судебный процесс по делу Хорхе Виделы, бывшего главы военной хунты, управлявшей страной в конце 70-х, начале 80-х годов. Его обвиняют в убийствах политических оппонентов. Организация Объединенных Наций создает новую структуру, деятельность которой будет направлена на достижение и укрепление равноправия мужчин и женщин в мире. В Польше сегодня так называемый день тишины перед вторым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье. Сборные Голландии и Уругвая вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу в Южной Африке.
Программа «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, который подготовил Леонид Гержой.
3 июля 1714 года Петр I издал указ «учинить обыкновенную почту» в неделю два дни между Петербургом и Москвой. Почтовыми днями были назначены понедельник и пятница. До этого с начала XVIII века в России действовала только почта между Москвой и Воронежем. Петр распорядился провести почту во все знатные города. К 1723 году в России было 4 почтовых конторы, которыми заведовали немцы. При отце Петра I, царе Алексея Михайловича, действовала лишь международная почта для пересылки государственных бумаг, созданная по инициативе боярина Афанасия Орден-Нащекина.
4 июля 1901 года в Павловске, одном из музыкальных центров петербургской жизни, прошел концерт Федора Шаляпина. Бас исполнил пророка Римского-Корсакова, старого капрала Драгомышского и куплеты Мефистофеля из Фауста. Критик Владимир Стасов писал: «Было столько хорошего в Павловске! Стон стоном стоял от аплодисментов громадных, а что народу было не счесть конца, достать место сидячего нельзя было и подумать. И такими-то манерами я принужден был простоять весь концерт на ногах в толпе громадной, 5000 было». Концерт прошел в здании Павловского вокзала.
Июля 1881 года французские археологи нашли в долине царей в Луксоре тайник, в котором были спрятаны 32 мумии так называемых потерянных фараонов. Тайник по распоряжению верховного жреца Херихора устроили в скале в 1110 году до нашей эры. Богатые могилы беспощадно грабили уже в древности. В тайнике оказались саркофаги фараонов нового царства: Тутмоса III, Рамзеса II, Яхмеса I, Аменхотепа I и Сети I. Археологи обнаружили этот тайник, выйдя на след местных грабителей-контрабандистов.
6 июля 1816 года поэт и государственный деятель Гавриил Державин написал такие строки: «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается, через звуки лиры и трубы – то в вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы». Впервые эти стихи были напечатаны в журнале «Сын Отечества». В заметке к ним было сказано: «За 3 дни до кончины своей, глядя на висевшую в кабинете его известную историческую карту «Река времен», начал Державин стихотворение «На тленность» и успел написать первый куплет.
Июля 1860 года родился австрийский композитор Густав Малер. Thank you.
8 июля 1848 года на Охтинской верфи в Петербурге спущен на воду первый российский винтовой фрегат «Архимед», спроектированный кораблестроителем Иваном Амосовым. Корабль имел 4 паровые машины общей мощностью 300 лошадиных сил. Кроме того, была сохранена полная парусная оснастка. Паровые машины изготовили в Шотландии. «Архимед» вошел в состав Балтийского флота и положил начало развитию нового типа винтовых паропарусных быстроходных фрегатов. Однако судьба самого фрегата сложилась печально. В 1850 году в пасмурную погоду «Архимед» разбился близ острова Борнхольм в Балтийском море.
9 июля 1955 года в Мехико на конспиративной квартире произошла первая встреча Фиделя Кастро и Эрнеста Че Гевары. В Мексике собрались участники кубинской организации движения 26 июля, созданной Кастро для борьбы с режимом диктатора Фульхенсио Батисты. Название организации происходит от неудавшейся атаки революционеров на армейские казармы Манкада в городе Сантьяго де Куба 26 июля 1955 года.
Исторический календарь подготовил Леонид Гиржой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Известно, что младший сын северокорейского лидера Ким Чен Ира, Ким Чен Ин, тайно стал членом парламента КНДР, и это расценивают как новый знак того, что именно он станет преемником своего отца, которому сейчас 68 лет, и который, по некоторым сведениям, перенес инсульт. Как обычно, сведения о происходящем в Северной Корее носят обрывочный и неподтвержденный характер. Точный возраст Ким Чен Ина неизвестен. Ему 27-28 лет, предположительно, он учился в Швейцарии. Сообщалось также о его соперничестве за право наследования со своим старшим сводным братом Ким Чен Намом, который живет в Макао, занимаясь, по всей видимости, финансовыми делами семьи. После серии скандалов его перестали считать вероятным преемником. О том, как может стать курс Северной Кореи, каким может стать курс Северной Кореи при возможной смене власти в стране, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с экспертом по Корее Александром Федоровским, ведущим сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН.
В сентябре планируется третья конференция Трудовой партии Кореи. Партийный форум такого масштаба не собирался свыше 40 лет. И вот, видимо, на этой конференции будет проявлена перспективы, которые ожидают северокорейское государство в ближайшем будущем. Перспективы эти очень непростые, связаны с тем, что государство находится в глубоком кризисе. Я опасаюсь, что выбор этот будет традиционным, жесткий административный контроль над политической ситуацией и позволение каких-то мягких послаблений к рыночным отношениям на низшем уровне. Такой черной экономики, серой экономики, частно-капиталистических отношений, которые власть официально не признает, ни их не поддерживает. Но подавить они не способны с тем, чтобы не вызвать какое-то сопротивление уже прямое.
Вы говорили о каких-то персоналиях, которые выдвинулись в последнее время вот в русле этой традиционной политики.
Когда был сменен Ким Ян Ир, это глава правительства, и на смену ему пришел Чхвей Ян Рим, это 80-летний старый проверенный партийный кадр, мне вот эти смены фигур напоминают смены фигур в последние годы советской брежневской эпохи. Что касается политического блока, то выдвинулся в последнее время вот и был назначен заместителем председателя Государственного комитета обороны, по существу заместителем Ким Чен Ира, муж его сестры Чон Сон Хэк. Эта фигура, видимо, должна консолидировать политическую власть и обеспечить переход ее к наследнику, Ким Чен Ину, младшему сыну. Хотя все-таки вопрос остается неясным. Идет ли дело к тому, что будет очередной преемник династии Кимов, или Чон Сон Хэк может стать переходной фигурой к какому-то коллективному руководству. Но в любом случае не просматривается самое главное – готовности северокорейской верхушки к реформам, которые давали бы какой-то шанс этой стране выжить в нынешней ситуации. упущенное время, упущенное десятилетие, то, что совершили в Китае, во Вьетнаме, северокорейском режиме, оказалось не по зубам. И здесь опасаются просто, что любая перестройка системы, она грозит послаблениями внутри страны, а значит, рухнет такой режим изоляции от внешнего мира. И в этих условиях режим может просто не выжить, поскольку сосед, Южная Корея, обладает гораздо более конкурентными возможностями и экономическими, и политическими, и военными.
Фигура вот этого возможного преемника Ким Чен Ына, он получил европейское образование, то есть какой-то иностранный для Северной Кореи бэкграунд имеет. Не может ли это повлиять на то, что начнутся какие-то реформы?
Я думаю, что вот эти какие-то личностные качества, они в последнюю очередь могут сказаться в данном случае, потому что нам неизвестно достоверно, какое образование получил Ким Чен Ын, насколько он впитал наследие мировой цивилизации. И я так думаю, что самое-то главное, что он находится в очень узких рамках, и возможностей для маневра очень немного у него. И дадут ли ему рисковать те кадры, которые десятилетиями правили страной и которые больше всего боятся потерять власть?
Называют старшего сына Ким Чен Нама как человека, на которого, вероятно, ставит Китай как на преемника Ким Чен Ира. Можно ли сказать, что на самом деле есть какая-то такая борьба?
Многие эксперты очень скептически относятся к возможному возвышению Ким Чен Нама, поскольку в прошедшие годы он оказался замешан в несколько таких медийных скандалах, связанных, может быть, с вот этой богемной жизнью Макао. И для политического деятеля Северной Кореи такой багаж известности и гламурности, он не лучшая характеристика. И это во многом и повлияло, как считают, в решении Ким Чен Ира остановить свой выбор на младшем сыне. Этот человек, конечно, связан с финансовыми операциями северокорейского режима. Он в достаточной степени интегрирован в международные связи и контакты. Но, повторяю, в политическом плане вот эта его такая известность, она может здесь служить ему не плюсом, видимо, внутри страны, а минусом. Что же касается борьбы, можно выделить две группы, которые связаны с внешнеторговыми связями Северной Кореи, с получением внешней помощи. Это части номенклатуры партийной и силовики, хозяйственники. Они вкусили от какого-то приоткрытия северокорейского рынка в начале 2000-х годов. И они хотели бы какой-то найти путь адаптации страны к современному миру и одновременно стремясь сохранить свою власть. А вот противостоит этой группировке жестко, как я сказал, традиционная партийно-силовая номенклатура, которая не имеет таких связей. Между этими двумя группировками и может возникнуть конфликтная ситуация. Пока, как я сказал, складывается впечатление, что вот традиционная группа в управлении страной, она сохраняет свои позиции и препятствует каким-то нововведениям. Но никто не может исключить, что альтернативная группировка может попытаться бросить вызов.
Вы сами провели такую параллель ситуации в Северной Корее с ситуацией в СССР накануне перестройки. Может ли так статься, что экономическое положение вынудит режим быстро реформироваться?
Я думаю, что режим уже опоздал с такими нововведениями. Он, по-моему, обречен.
С экспертом по Корее Александром Федоровским беседовал мой коллега Валентин Барышников. 12:45 в Москве. Коротко о главных событиях дня.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева официально вступила в должность президента страны. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. В Москве сегодня, в день госавтоинспекции, проходит очередная акция общества «Синие ведерки». Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в программе «Свобода в полдень» комментарий о человеке и политике Альгирдосе Бразаускасе. У микрофона политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Альгирдос Бразаускас. первый президент послевоенной Литвы. И, пожалуй, кончина Альгердаса Бразаускаса, память, которая осталась о нем, это повод, чтобы не просто вспомнить о выдающемся политике, о интересном человеке, но и подвести своеобразные итоги тех перемен, которые произошли на постсоветском пространстве в эти десятилетия. Бразаускас не просто первый президент послевоенной Литвы. Он и последний первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Литвы и первый руководитель независимой компартии, которая заявила о своем выходе из состава КПСС. Это сейчас подобное решение кажется вполне логичным, но в том-то и дело, что исторические события, свидетелями которых мы были в конце 80-х и начале 90-х, отнюдь не предполагали обязательного краха Советского Союза. По крайней мере, люди, работавшие в партийном аппарате, сформировавшиеся в Советском Союзе, убежденные в силе государства гражданами и функционерами которого они были, могли и не предполагать, что Советскому Союзу осталось жить всего несколько лет. Решение о независимости Компартии Литвы, которое было принято Альгердасом Бразаускасом и его соратниками, это был риск, но политический риск. Альгердас Бразаускас оказался чуть ли не единственным политиком на постсоветском пространстве, который решил не указывать своему народу, куда его идти, а прислушаться к желаниям этого самого народа. Хорошо помню, как Михаил Горбачев приезжал в литовскую столицу, прогуливался вместе с Альгердасом Бразаускасом по вильнюсским улицам и по своему обыкновению обратился к первому же попавшемуся прохожему с вопросом о том, что он думает о будущем Литвы. И узнал, что этот самый человек хотел бы, чтобы его страна была независимой. И был потрясен. А Альгердас Бразаускас как раз прекрасно понимал, что этот прохожий, как и миллионы других литовцев, все десятилетия только и думал о том, когда завершится советская оккупация. У советского общества всегда была тенденция воспринимать те перемены, которые идут сверху. Независимая компартия Литвы согласилась с теми переменами, которые начались снизу. И, как это ни удивительно, выиграла. Коммунисты перестали быть коммунистами, они стали влиятельной левой силой. Альгердас Бразаускас из первого секретаря ЦК Компартии стал президентом независимой страны, затем главой ее правительства. В Литве прошли необходимые реформы, страна стала членом Европейского Союза и НАТО, и сейчас это обычное европейское государство со своими проблемами, со своими трудностями, но эти трудности и проблемы не сильно отличаются от трудностей и проблем цивилизованного мира. Совсем по-другому получилось в тех бывших советских республиках, где коммунисты тоже как бы заявили о своей суверенности, уже в августе 91 года порвали с КПСС, но установили псевдокоммунистические диктатуры. И их первые секретари стали настоящими хозяевами пространства, которое было отдано им ранее Москвой в управление. В Литве действительно все получилось иначе. Можно, конечно, говорить, что мы имели дело с объективными политическими и историческими процессами, но мы имели дело еще и с личностью. Литовцам с личностью повезло. Их первый президент был достойным руководителем и талантливым политиком. Виталий Портников, Радио Свобода.
Сегодня в Петербурге впервые отмечают День Достоевского. Власти города решили использовать имя писателя в качестве бренда города. День Достоевского готовили 20 учреждений культуры, запланировав около 40 мероприятий от камерных выставок и театральных постановок до уличных гуляний и флешмобов, рассказывает Татьяна Вольская.
Кажется, Достоевский вслед за Пушкиным начинает претендовать на титул «Наше все» на петербургском пространстве. Зимой в городе уже открылся отель «Соня», названный в честь Сони Мармеладовой, и вот теперь Достоевскому посвящен целый выходной день. Идея принадлежит комитету по культуре, чей глава Антон Губанков решил, что надо учредить специальный день, когда все вокруг будет напоминать о писателе и его героях. Выбрать такой день было непросто. Писатель родился в ноябре, когда в Петербурге тяжело радоваться жизни и гулять, так же, как и в феврале, когда Достоевский умер. В конце концов, решили, что День Достоевского должен случиться в первые числа июля, когда начинается действие самого знаменитого романа писателя «Преступление и наказание». По словам директора музея Достоевского Натальи Ашимбаевой, у музея в организации праздника очень много партнеров.
Музеи разные, не только музей наш, конечно же, музей Анны Ахматовой,
наши соседи, библиотека Маяковского. Библиотека Лермонтова вообще является нашим основным куратором этого действия. Кроме того, это Исаакиевский собор, музей «Разночинный Петербург». Ну, довольно много организаций вовлеклись в это. Музей Достоевского все-таки, конечно, в центре. Это вот два таких, ну, даже больше событий, связанных именно с нашим музеем. Это уличное представление на Кузнечном переулке, в котором участвует несколько театров петербургских. Спектакли уличные, сценки. Будет Федор Михайлович Достоевский общаться с публикой. Будет декорирован переулок. Вывески привычных нам магазинов будут закрыты вывесками, стилизованными под 19 век.
В уличных гуляниях принимают участие несколько театров, в том числе кукольный формат «Такой театр Ахе», режиссер действа Александр Баргман. Музей Достоевского давно уже сотрудничает с городскими театрами, и сценаристом гуляний в Кузнечном переулке выступила сотрудница музея, заместитель директора Вера Берон, но она столкнулась со множеством трудностей при организации праздника.
У нас город не Венеция совсем, и не приспособлен к таким всяким действиям. Просто очень много организационных проблем, то есть, например, там перекрытие переулка, надо сделать так, чтобы не было машин. Переулок маленький, машина на нем стоит всегда, чуть ли не в дворе, да. Договориться с какими-то организациями, например, с Кузнечным рынком, оказалось невозможно. То есть он категорически запрещает там подходить близко к Кузнечному рынку, а, собственно, большая часть нашего вот этого отрезка занимает как раз рынок. Такие вопросы не решаются так легко, они, конечно, очень много съедают сил.
Тем не менее, для Кузнечного переулка, где некогда жил Достоевский, а теперь располагается его музей, организаторы задумали полное преображение, включая присутствие самого писателя, облокотившегося на перила балкона, неторопливых прохожих в костюмах позапрошлого века, кареты и крикливых разносчиков газет. Но это не единственное уличное действо, говорит Наталья Ашимбаева.
В тех самых знаменитых местах, где происходило действие романа «Преступление и наказание», будет такая экскурсионная акция молодых людей, которая называется «Раскольников в городе». Это будут участвовать молодые люди, которые прошли курс лекций и спецкурс по Достоевскому в нашем музее, которые очень хорошо знают эти дома и эти места. Будет 6 постов, 6 остановок, дом старухи, дом Сони. На этих постах будут стоять молодые люди, девушки с такими плакатиками, будут раздавать карты, объяснять людям, что это за дома, какие еще есть адреса, как это раскрывается в романе и так далее.
В музее Достоевского спектакль «Метафизика Петербурга» и выставка «Свету ли провалиться или мне чаю не пить», позволяющая узнать, почему Достоевский столь трепетно относился к процессу чаепития. Самая масштабная программа задумана музеем Ахматовой в саду Фонтанного дома. Там гости при желании смогут выковать железную пуговицу с шуточной анаграммой Достоевского, смастерить ретро-шляпку, сфотографироваться на фоне Петербурга XIX века, а также послушать городские новости 150-летней свежести из уст героя уличных представлений тех лет Петрушки. Пространство Достоевского не ограничено музеями и отдельными кварталами. Два дня цитаты из книг писателя будут звучать в метро, а на улицах можно будет купить значки «Униженные, оскорбленные, игрок, бесы». Говорят, с особым рвением люди расхватывают значки «Бедные люди» и «Идиот». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В ЮАР продолжается чемпионат мира по футболу. Об играх четвертьфинальной стадии в прямом эфире «Радио Свобода» рассказывает наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Марина. Два четвертьфинала состоялись вчера в Южной Африке. В Порт-Элизабет играли сборные Бразилии и Голландии. И сразу же скажу, что голландцы победили 2-1. Это небольшая сенсация. Небольшая, потому что Голландия по силе выступила на этом чемпионате очень хорошо и продолжает выступать. А вот Бразилия выступление завершила. И для Бразилии это, конечно, сенсация номер один. Безусловно, главным героем в кавычках этого матча стал бразилец Филипе Мело, который сначала забил гол в свои ворота, затем был удален. И во многом голландцы победили за счет этого удаления. Но, конечно, не только, а во многом и за счет того, что они лучше организовали игру во втором тайме. Уэсли Снайдер забил победный мяч, и тренер бразильцев Дунга принял это на свой счет, сказал, что это он виноват в поражении, призвал не винить одного лишь Филипе Мело, а винить всю бразильскую сборную. Когда Бразилия вылетает из чемпионата мира, это, конечно же, серьезнейшее событие. Этот матч Бразилия-Голландия был и в 1974 году в полуфинале, тогда победили голландцы, и в 94 году в четвертьфинале, тогда победили бразильцы. А Дунга в том самом 94 году был капитаном бразильской сборной, теперь он тренер, и тренер явно не удавшийся. По крайней мере, в Бразилии теперь его долго не допустят к руководству национальной командой. А вторая латиноамериканская сборная играла вчера с командой Ганы, Уругвай-Гана. Счет этой встречи по пенальти победил Уругвай после ничьей 1-1 в основное и дополнительное время. Здесь также был свой герой Уругвай Луис Суарес, который на последних секундах дополнительного времени отбил мяч, летящий в ворота сборной Уругвая и ставший бы победным для Ганы. Отбил мяч рукой, был удален, но затем на саму Агьян игрок сборной Ганы попал в пенальти в перекладину. И это привело к серии послематчевых пенальти, в которой уругвайцы оказались точнее. Таким образом, в полуфинале теперь 6 июля сыграют сборные Голландии и Уругвая. На сегодня еще две четвертьфинальные встречи. Играют Аргентина, Германия и Парагвай, Испания.
Спасибо большое, Алексей. В прямом эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов, который рассказывал об играх продолжающихся чемпионата мира по футболу в ЮАР. Time for Africa.
По окончании нашей программы в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Ведущая Марьяна Тарачешникова и гости в студии обсуждают проблему перспективы появления примирительных процедур в спорных делах. «Человек имеет право» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Бубовик и продюсер Наталья Буреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Учителя 8-й школы пока не вышли из голодовки. Они
группа боевиков атаковала территорию аэродрома в Джалалабаде.
Во время задержания нарушителей один из них ранил двух
литовских. Это не нанесет ущерба нашим отношениям с Россией.
Кристиан Вульф получил в третьем туре
абсолютное большинство. Ему не оказали должной реанимационной помощи. В течение более часа...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».